Здравствуйте, сегодня четверг, 16 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения вовлеченных лиц и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Суд в Ростове в приговоре по делу о коррупции признал наличие российских военнослужащих в Донбассе. Может ли НАТО дать России юридические гарантии нерасширения на восток, на чем настаивает Кремль? Пойдет ли Москва на уступки странам Запада ради ввода в строй газопровода «Северный поток-2»? Также сегодня.
Конечно, если такой прокон есть, то он будет принят во внимание, скорее всего, будет исполняться и учитываться, и, возможно, это поменяет, да, судьбу многих людей, которые были подвергнуты пыткам, изнасилованию, ям и переведены вот в эту низшую касту.
Так называемый воровской прогон предписал заключенным в колониях не унижать тех, кто подвергся пыткам и изнасилованиям со стороны сотрудников колонии. На саммите Восточного партнерства ЕС, который состоялся в Брюсселе, президент Украины Владимир Зеленский вновь заговорил о переговорах с Россией по проблеме Донбасса.
Украина готова до будь-якого формату перемовин з Російською Федерацією щодо врегулювання цього процесу. Ми про це говоримо відкрито і вже не перший раз. Потрібно таке ж бажання зупинити війну і з боку Російської Федерації.
Украина готова к переговорам с Россией в любом формате по проблеме Донбасса, однако нужно встречное движение со стороны Российской Федерации, сказал украинский президент. В Кремле в ответ заявили, что понимания, о чем сейчас можно договариваться с Украиной, там пока нет. Вот что сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Нет, пока ясности нет. Вы знаете, что у моего коллеги-казака бывают контакты с руководством администрации офиса президента Украины. И по-прежнему нету четкой ясности о возможной повестке дня таких контактов. Потому что, ну, трудно увязать вопросы двусторонних российско-украинских отношений с международным важным экономическим проектом «Северный поток-2» и о возможных решениях, на которые имеется в виду выйти по итогам таких контактов. Такого понимания пока не вызрело.
Говорил Дмитрий Песков. К судьбе упомянутого им газопровода «Северный поток-2» мы еще вернемся. А сейчас о фактически сенсационной новости. Суд в Ростове опубликовал на своем сайте текст приговора по делу о коррупции, где совершенно открыто признается наличие российских военных в так называемых ДНР и ЛНР. Напомню, что Кремль многократно заявлял, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, и российских военнослужащих там не было и нет. Между тем, в приговоре, опубликованном в Ростове, к примеру, есть такой абзац. Данное продовольствие предназначалось для отправки в воинские части вооруженных сил Российской Федерации, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР. Он, подсудимый, должен был организовать заказ, оплату и загрузку машин необходимым продовольствием. Также он занимался оформлением и получением необходимой сопроводительной документации. Поставки продовольствия в ДНР и ЛНР осуществлялись со склада, расположенного по адресу. Дается адрес, периодичность поставок один раз в две недели. Конец цитаты. Текст приговора уже удален с сайта ростовского суда. Дмитрий Песков поспешил заявить, что это ошибка и что в ДНР и ЛНР отправляется гуманитарная помощь. Но как такая ошибка могла возникнуть, Дмитрий Песков не пояснил. Москва, как известно, добивается скорейшего введения в строй газопровода «Северный поток-2», который позволял бы доставлять в страны ЕС природный газ в обход Украины. Федеральное сетевое агентство Германии, которое рассматривает вопрос о сертификации газопровода, проложенного по дну Балтийского моря, вряд ли примет решение по существу дела в первой половине будущего года. Об этом заявил сегодня руководитель агентства Йохен Хоман. Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок недавно заявила, что, цитата, «на данный момент газопровод не может быть сертифицирован, поскольку не соответствует европейским нормам». Будущее «Северного потока» окажется под вопросом в случае невыполнения России предварительных условий, которые не позволят Кремлю использовать этот газопровод как инструмент политического и экономического давления. Такой прогноз в вашингтонском издании «The Hill» сделал заслуженный профессор Хьюстонского университета, научный сотрудник Германского института экономических исследований, экономист Пол Грегори. С ним побеседовал Юрий Жигалкин.
Несколько дней назад новый канцлер Германии Олаф Шольц в ответ на вопрос, может ли «Северный поток» быть использован в качестве инструмента давления на Кремль, чтобы предотвратить возможное российское вторжение на Украину, заявил, что такой шаг Москвы возымеет последствия, что, как считает Пол Грегори, означает, что Кремлю придется расплачиваться «Северным потоком» в случае нападения на Украину. Если новое германское правительство потребует от России выполнить все требования европейского энергетического законодательства, то условия эксплуатации нового газопровода могут оказаться неприемлемыми для «Газпрома» и Кремля, говорит Пол Грегори.
Проблема для «Газпрома» заключается в том, что если его заставят выполнить эти требования, то конкурентоспособность «Северного потока-2» резко упадет. Ему придется отвести определенную долю мощностей своих газопроводов для транспортировки продукции конкурентов. Все тарифы должны быть обнародованы. С моей точки зрения, эти условия неприемлемы для «Газпрома». Я предполагал, что Германия может позволить, грубо говоря, подставной компании взять на себя транспортировку газа, чтобы разделить производителя и поставщика. Новое правительство Германии этого, по-видимому, не допустит. Помимо всего прочего, пуск газопровода должен быть одобрен Европейской комиссией, которая изначально выступала против этого проекта. То есть это представляет дополнительное затруднение для «Газпрома». Выполнение европейских условий не только снизит потенциальную прибыльность «Северного потока-2», но, что может быть более важно для Кремля, не позволит ему использовать газопровод в качестве политического инструмента, считает Пол Грегори. Использование «Северного потока-2» как инструмента давления в случае выполнения европейских требований будет невозможно, говорит Пол Грегори. А ведь он задумывался во многом для того, чтобы исключить Украину как страну транзита российского природного газа. Мощность «Северного потока-2» близка мощности газопроводов, проходящих по территории Украины. России, конечно же, требуются деньги, которые она может получить, пустив в эксплуатацию новый газопровод, но я думаю, возможность использовать газ как инструмент давления все-таки более важна для нее. По словам Пола Грегори, американские санкции и возможность введения новых санкций также продолжают представлять серьезную проблему для «Северного потока-2». Сенат настроен очень решительно в том, что касается санкций против газопровода. И сейчас идет борьба между Сенатом и администрацией, которая, как известно, решила не подвергать санкциям оператора газопровода «Северный поток-2». Но и существующие санкции очень ощутимы для «Газпрома», потому что, например, любая европейская компания, имеющая отношение к «Северному потоку-2», находится в постоянной опасности, она может стать объектом американских санкций. Эта угроза рассматривается серьезно любым бизнесом. Не исключено, что в этих новых условиях будущее «Северного потока-2» окажется под вопросом, говорит Пол Грегори. На мой взгляд, можно сказать, что судьба газопровода оказалась под вопросом. Пока нет ответа на вопрос, удастся ли начать его эксплуатацию в июне 2022 года, или процесс получения окончательного одобрения на его пуск затянется на несколько лет. Если бы мне 2 недели назад задали этот вопрос, я бы ответил утвердительно. Да, газопровод будет пущен в июне. Но картину кардинально изменили комментарии представителей новой правительственной коалиции в Германии. Хотя, конечно, она находится у власти всего несколько дней, поэтому пока рано делать окончательные выводы.
С научным сотрудником Германского института экономических исследований, экономистом Полом Грегори, побеседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Возвращаясь к теме взаимоотношений России и НАТО, напомню, что Владимир Путин в последнее время неоднократно требовал начала переговоров о предоставлении России со стороны Североатлантического союза, подчеркну, юридических гарантий нерасширения на восток, читая отказы даже от перспективы принятия в НАТО Грузии и Украины. Возможно ли вообще такие юридические гарантии? Я попросил ответить на этот вопрос независимого военно-политического эксперта Юрия Федорова.
Теоретически НАТО как организация, я повторяю, теоретически, может взять на себя обязательство не принимать в союз те или иные государства. Но это сугубо теоретическая постановка вопроса, потому что такое обязательство НАТО как организация может взять только в случае полного одобрения соответствующего документа всеми членами НАТО. И это решение должно быть ратифицировано парламентами всех государств-членов этого альянса. Что на деле, на практике совершенно невозможно по двум причинам. Во-первых, это категорически противоречит официально выраженной позиции альянса, которая состоит в том, что никто, ни одно государство, вообще никто, ни один субъект правовой или политический не имеет права диктовать НАТО какие-то условия, что ему делать, принимать кого-то или не принимать. Официальная позиция НАТО, выраженная во многих документах и поддержанная всеми членами этого объединения, состоит в том, что НАТО и только НАТО имеет право решать, кого принимать, а кого не принимать в этот альянс. Это первое. Второе. Значит, среди государств-членов НАТО есть государства, которые будут категорически возражать против каких-либо обязательств, взятых перед Россией, о непринятии в эту организацию Украины когда-либо в будущем. Можно предположить, что среди таких государств будут Польша, страны Балтии и некоторые другие государства. И, соответственно, никакого консенсуса по этому поводу в НАТО быть не может. В этой связи складывается впечатление, что это требование было предъявлено со стороны Москвы либо в качестве запросной позиции, имея в виду потенциально возможные переговоры с ведущими западными государствами или, возможно, с самим альянсом относительно возникших сейчас последние годы проблем европейской безопасности, включая проблему безопасности Украины. Такая запросная позиция вполне возможна. Другое дело, что она выражена в столь ультимативном тоне, что Москве будет достаточно сложно отказаться от нее, но сугубо по политическим причинам отказаться от нее в случае достижения какого-то соглашения с потенциальными участниками этих переговоров. Второе объяснение состоит в том, что в Кремле сознательно выдвинули неприемлемые для Запада требования с тем, чтобы, дождавшись, когда Запад ответит отказом, использовать этот отказ для оправдания военного вторжения в Украину. Такое тоже возможно. Наконец, возможно и такой вариант, когда выдвижение этого требования было просто свидетельством некоторой паники, охватившей Кремль в последние недели, я думаю, в последнюю половину ноября месяца, после того, как в Москве военные, скорее всего, осознали, что российские провокации, российское военное давление на Украину и на государства Балтии, скажем, и российская военная активность в Черном море вызывает достаточно резкую реакцию со стороны Соединенных Штатов, Великобритании и некоторых других государств. И это вызвало определенное, ну, испуг, я бы даже сказал, панику со стороны Москвы, если посмотреть на то, как, в каком тоне президент Путин высказывался, скажем, в октябре месяце, выступая на форуме Валдайского клуба, где он вальяжно размышлял о тех или иных таких псевдофилософских проблемах, и его такой подавленной истеричности, с которой он в последнее время ставит вопрос о гарантиях безопасности России.
Мнение независимого военно-политического аналитика Юрия Федорова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Его темы представляю я, Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 16 декабря. Во вчерашнем выпуске «Времени свободы» звучали голоса жен осужденных в Беларуси политзаключенных Светланы Тихановской и Дарьи Лосик. Их мужья получили сроки в первый раз. Осужденного по тому же делу мужа Марины Адамович Николая Статкевича, который был кандидатом в президенты еще в 2010 году, бросили за решетку по политическим мотивам уже не в первый раз. И вот что говорит, как это не горько звучит, опытная жена политзаключенного. Марине Адамович вчера удалось пообщаться с мужем.
Мне сегодня удалось встретиться с Николаем. Это была наша вторая встреча за больше, чем полтора года. Безусловно, я очень счастлива. Николай, ну, самое главное для меня то, что он остается тем же Николаем, которого я знаю уже очень-очень много лет. То есть он не изменил себе, он не изменил своим убеждениям, он не изменил тому, во что он верит. Приговор был ли он для них неожиданным? Да, безусловно, не был. Николаю было понятно, что его ждет, даже если он не присутствовал в этом вот так называемом зале судебных заседаний. Ну, а ребята, они же слышали во время судебных прений, что попросил для них прокурор. На сегодняшний день он единственный, кто получил эту колонию. На самом деле это режим для особо злостных рецидивистов, как правило, для очень серьезных преступников-рецидивистов, которые за убийство, скажем, дают меньше и дают намного меньше, и дают намного менее жесткий режим. Это режим максимально приближенный к тюремному. По большому счету, это тюремный режим, поскольку в течение первой трети срока заключенные на особом режиме должны содержаться в камерах, то есть не вот в отрядах, не в этих помещениях казарменного типа, а именно в камерах. Это мне показалось совершенно чудовищным. Я позволила себе разобраться, скажем так, на некоторое время, то есть оказаться в разобранном виде. Но сегодня, увидев Николая и вот его такую неистребимую уверенность, я тоже подуспокоилась. Он сказал, ну что ж, побываем и там, посмотрим на это место. Правда, единственное, что он сказал, ну раз так, раз это камеры, а не отряд, то я буду опять требовать одиночного заключения. Я совершенно не хочу. То есть он прекрасно понимает, что к нему обязательно, неизбежно будут подселять стукачей, провокаторов, что его в покое не оставят. И он сказал, что раз камера, то значит это будет одиночка.
Говорила жена белорусского политического заключенного Николая Статкевича Марина Адамович. Время свободы. Еще со времен выхода фильма «Джентльмены удачи», особенно, видимо, после сериалов новейшего времени, таких как «Бандитский Петербург», к примеру, многие из нас знают слова из блатного жаргона, некоторые прочно вошли в обиход, мы все знаем, что такое «малява», «волына», «беспредел», «косяк», «понт», «стрелка». Теперь в обиход, видимо, войдет и слово «прогон». В российских колониях и изоляторах, как сообщают средства массовой информации, сейчас активно распространяется прогон, то есть воровское письменное обращение, и авторы именно этого обращения призывают не понижать в иерархии жертв пыток, которые подверглись изнасилованиям со стороны сотрудников ФСИН и заключенных, которые с ними сотрудничают. Подлинность этого письма уже подтвердили несколько правозащитников. Вот как появление воровского прогона оценивает юрист правозащитного проекта «Сибирь без пыток» Святослав Хроменков.
Тут как бы надо понимать, что мы же говорим о движении, да, запрещенном как бы в России, о том движении, которое преследуется. То есть воровская идеология, да, она преследуется по закону и принадлежность к ней. Поэтому мы как бы не можем говорить о том, что нормами общества может вообще восприниматься такие вот прогоны. Но между тем, поскольку воровская идеология, она имеет сильное влияние в тюремной системе и годами, в принципе, десятилетиями даже, можно сказать, еще со времен ГУЛАГа, да, насаждалась идеология преступного мира вот именно со стороны администрации, поскольку это им удобно и удобнее руководить массой. То я думаю, что с учетом того, что многие арестанты там годами, десятками лет живут, да, по этим понятиям, то, конечно, если такой прогон есть, то он будет принят во внимание, скорее всего, будет выполняться и исполняться, и учитываться, и, возможно, это поменяет, да, судьбу многих людей, которые были подвергнуты пыткам, изнасилованиям и переведены вот в эту низшую касту и позволит им вернуться, ну, в общую массу. Возможно, да. Я так полагаю, это будет выглядеть. Где-то, ну, на местах это будет обсуждаться, да, вот в разных учреждениях, так сказать, командировки, они их так называют, ну, то есть в колониях, в тюрьмах. Но, как минимум, это вот как закон, принял Владимир Владимирович Путин новый закон, подписал его, и он имеет непосредственное действие. То есть принцип вот этого прогона, ну, по аналогии такой же, то есть это же, по сути, альтернативная власть, это императивное, то есть обязательное к исполнению, да, указания. Так скажем, такие прогоны, они же не отменят пытки, они отменят только последствия пыток, от которых страдают люди. То есть люди признаются в совершении преступлений, которых они не совершали, потому что они боятся последствий этого, вот именно перевода в низшую касту, боятся быть изнасилованными. И после изнасилования, допустим, если они помещаются в массу заключенных, они вот раньше, да, автоматически переводились, да, в низшую касту. Но сейчас, если такой прокон есть, да, то люди, может быть, будут меньше бояться, да, вот этого. То есть, да, вот этих последствий, и не будут, допустим, оговаривать себя в совершении преступления. Но это все-таки последствия же, да, мы о последствиях говорим. А если говорить о самом феномене пыток, о причинах, да, пыток, то поскольку, ну, я так полагаю, что причиной пыток является интерес все-таки правоохранительных органов, потому что это рычаг, которым можно воздействовать на подследственного, задержанного, подозреваемого, обвиняемого, да, чтобы он дал нужные для следствия показания. Причины может убрать только официальная государственная власть. В данном случае, если говорить вот о воровских прогонах, то это, наверное, все-таки больше борьба с последствиями. Если вот мы говорим о прогоне, то это, наверное, ответная реакция преступного мира на действия, да, вот правоохранительных органов, такие вот масштабные, да, которые мы видим. Но что может устранить вообще феномен пыток? Вообще, на самом деле, здесь надо работать с исполнителями законов, вот, которые действуют на территории Российской Федерации, которые позволяют вообще создавать такие условия. И это, конечно, работа такая глобальная, нагадая, это гуманистическая такая работа, просвещение, продвижение иной идеологии. Не пыточной, да, так скажем. Да, то есть проведение предварительного расследования там, или оперативно-розыскных мероприятий в рамках предусмотренных законом, и работать надо вот головой, да, вот таким образом. Как вот ни странно звучит, на самом деле, это такая утопия, да, то есть просветительские мероприятия и работа вот с сотрудниками, с исполнителями, да, вот на месте, с операми, да, с следователями, с судьями где-то. Второе, конечно, это усовершенствование законодательства, то есть принятие новых законов и приведение в исполнение их, вот этих законов, и изменение, допустим, уголовного кодекса, то есть принятие системы нормативных актов и федеральных законов, и в кодексах, и в подзаконных актах, которые бы профилактировали вообще пытки, сделали бы их невыгодными и ужесточили за них ответственность, выделили в отдельный состав такое преступление, как пытки, позволили бы его квалифицировать. То есть усовершенствование законодательства, его более качественное прописание, оно бы позволило в том числе вот предотвратить такой феномен пытки.
Мнение юриста правозащитного проекта «Сибирь без пыток» Святослава Хроменкова. Вы слушаете «Время свободы». Владелец угольной шахты в Кузбассе Листвяжная Михаил Федяев арестован судом в Кемерове до середины февраля будущего года. В ноябре в катастрофе на этой шахте погиб 51 человек. 59-летний бизнесмен обвиняется в злоупотреблении коммерческими полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Ему грозит заключение на срок до 10 лет. Федяев занимает 177-е место в рейтинге самых богатых россиян по версии журнала Forbes. В прошлом году редакция оценила его состояние в 550 миллионов долларов. Сын Федяева – депутат Государственной Думы от «Единой России». Комментируя этот арест, директор антикоррупционного центра Transparency International России Илья Шуманов практически без сомнения говорит о том, что Федяев был арестован после указания Владимира Путина. Еще раз напомню, катастрофа произошла в ноябре, сейчас уже вторая половина декабря.
Попытки ареста и задержания собственников были, по крайней мере, Александр Иванович Бастрыкин, который сейчас выступил таким инициатором задержания или ареста, или как бы воплотил волю президента по установлению какой-то ответственности собственников за трагедию. У него такие попытки были. Я хочу напомнить трагедию в Кузбассе несколько лет назад, когда произошел пожар на Зимней Вишне. Александр Иванович Бастрыкин также настаивал на привлечении собственника торгового центра к уголовной ответственности. Поэтому попытки предпринимались, но здесь такой большой резонанс, совершенно четкий посыл от президента, который идет, и мне кажется, что если президент сказал, что необходимо установить роль собственников, то эта идея нашла отражение в действиях Следственного комитета. Но очевидно, что рынок угля – это достаточно богатый ресурс на текущий момент, к нему имеют интересы значительное количество российских финансово-промышленных групп. И сейчас уже в кулуарах заговорили о возможном создании с учетом трагедий и отсутствия возможности контроля со стороны частных собственников за объектами такой повышенной опасности, соответственно, создание компании или государственной корпорации «Росуголь» с именно с государственным участием. Но в целом игроков на рынке до сих пор частных много, на том же самом Кузбассе. В любом случае, мне кажется, что аварии происходят вне зависимости от формы собственности. Важно говорить о том, что те шахты, которые на текущий момент эксплуатируются, в частности, Листвяжная, вот, это шахты, которые были оборудованы или созданы в 50-60-х годах. Собственники таких крупных объектов, которые генерируют миллиардную выручку, разумеется, они являются политически значимыми лицами, связаны с политическими значимыми лицами и имеют влияние на, как на уровне региона, так и на уровне Российской Федерации.
Мнение директора антикоррупционного центра Transparency International Ильи Шуманова. И в заключение о приятном. Число лауреатов театральной премии «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» вошла Анна Николаевна Петрова, педагог по сценической речи школы-студии МХАТ, профессор, доктор искусствоведения. Сценическую речь она преподает с 1956 года. Много лет Анна Николаевна сотрудничала и с «Радио Свобода». Я не решусь назвать себя ее учеником. Это как назвать себя учеником Мстислава Ростроповича, побывав на его мастер-классе, но несколько бесценных уроков я от Анны Николаевны получил. Давайте лучше послушаем, что говорила несколько лет назад на юбилее школы-студии МХАТ о педагоге по речи Анне Петровой народная артистка России Светлана Крючкова.
Я не вижу в зале, должна еще быть Анна Николаевна Петрова, мне сказали. Где она? Анна Николаевна, кланяюсь вам низко. Вы даже представить не можете, с каким страшным говором я приехала в Москву. Со страшным южным говором. И от этого говора меня избавил потрясающий педагог Анна Николаевна Петрова. Избавила до такого состояния, что у меня теперь есть государственная награда за развитие и сохранение русской словесности, за большую просветительскую работу.
Светлана Крючкова о педагоге по речи Анне Петровой. Русская служба «Радио Свобода» присоединяется к поздравлениям Анне Николаевне в связи с присуждением заслуженной награды премии «Золотая маска». Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам и основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Яндекс.Музыка, социальная сеть ВКонтакте. Там тоже можно без труда найти и послушать свежий выпуск «Времени свободы». Можно также подписаться и на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».